эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день. Этим подкастом мы открываем новый сезон 14-15. И впервые за все время существования подкаста мы имеем возможность начать сезон, не глядя на другие команды, а глядя на свою команду. И мы имеем возможность выиграть трофей в августе. И о том, как мы подготовились к выигрышу этого трофея к сезону вообще, мы будем беседовать с Владом Минакером. Влад, приветствую вас.
Добрый день.
Ну, давайте начнем все-таки с трофея. Поговорим о нем. Для вас Community Shields это трофей в целом?
Ну, скорее да, чем нет. То есть, понятно, что это не обычного типа трофей, но в то же время шанс обыграть серьезную такую команду, как Ман-Сити, и вообще выиграть трофей любого типа для такой команды, как Арсенал, на сегодня это уникальная возможность, которую, надеюсь, игроки не упустят.
Причем я хочу заметить, что в Community Shields всегда напротив тебя сильная команда, если ты выиграл кубок. Если ты выиграл чемпионат, то ты можешь попасть на Виган, например, да, как Манчестер Юнайтед в прошлом году. А если ты выиграл кубок, то ты всегда попадаешь на чемпиона страны.
И почему... То есть мы в роли Вигана.
Ну, я не думаю, что там коэффициент на Виган какой-то был вообще, ну, на победу против Вигана Манчестера был большой, я не помню. А сегодня Манчестер Сити фаворит против нас 60% примерно. Вы как это расцениваете, что Манчестер Сити фаворит? 60%.
Ну, то, что фаворит, это понятное дело, но я затрудняюсь как бы дать какую-то более четкую оценку, потому что, как мы знаем, в чемпионат мира, в сезоне чемпионата мира, когда команды входят в сезон с некоторыми игроками, которые вообще еще не ступили ногой в клуб, и не говоря уже просто о приобретениях и травмах и так далее, о нормальной предсезонной как бы специфике. Поэтому я вообще не знаю, в какой форме сейчас предстанет Манчестер Сити и Арсенал. То есть без наших немцев и...
Без аргентинцев.
И без аргентинцев, да, поэтому...
Поэтому что?
Ну, поэтому... Трудно какую-то точную такую форм-гайд назвать. Понятно, что фаворит это тот клуб, у которого глубже состав и более-менее уже сыгранный состав. То есть они заслуживают этого звания фаворита, но сказать 60% это или 55%, или 52%, или я затрудняюсь. То есть нет, я думаю, у нас лучше шансов их обыграть сегодня, чем будет через месяц.
Ну, букмекеры, они обязаны, это их работа, да, говорить проценты и коэффициенты. Поэтому они не могут, в отличие от нас, сказать, что, ну, мы вот не знаем, какие точно цифры. Но, на мой взгляд, да, Манчестер Сити, конечно, фаворит. И вчера мы с Алексеем Федоровым спорили в подкасте «Матчдей» в превью к сезону по поводу того, что... Я сказал, что Ман-Сити выставит состав Best Available, ну, который будет лучший у Пеллегрини на этот день, он его и выставит. А Алексей сказал, что нет, что Пеллегрини этот кубок не нужен, и он, типа, вообще не будет пытаться его выиграть. Поэтому у Арсенала хорошие шансы. Вы разделяете такую точку зрения?
Абсолютно не разделяю. Я понимаю, что, конечно, для Пеллегрини это, может быть, не первая важность турнира, но я не могу понять, по какой причине он может не выставить состав. То есть, если бы это был разгар сезона, перед каким-то ответственным матчем Лиги Чемпионов, и тут вышел какой-то такой небольшой трофей, и то я все равно считаю, что кубок есть кубок, но можно было еще какой-то аргумент предъявить по поводу разных целей, которые у них в ближайшую неделю. Но перед началом сезона как бы никто не устал, и первый тур буквально через неделю, поэтому я не вижу, почему он не выставит первый состав из того, что у него есть. То есть, да, я понимаю, что кого-то просто нет на сегодня, точно как и у нас, но этот вопрос не обсуждается. А из того, что есть, я уверен, что он попытается взять этот трофей.
А что сделает Арсен Венгер?
Ну, то же самое, я думаю, что такой, как говорится, быстрый шанс выиграть что-то, даже если как бы он не расценивал этот кубок, я не вижу, как бы, во-первых, таких любимчиков осталось все меньше у Арсена. Если мы посмотрим прошлые там 5 лет, постоянно было 2-3 игрока, которые попадали в состав, может быть, как говорится, не по уровню своей игры. Но сегодня я таких много не вижу. И я уверен, что тоже выставит тот состав, который он понимает на данный момент сильнейшим. То есть есть ряд вопросов, которые мы можем обсудить, я уверен, впереди тот же Жиру, который оказался не в форме в матче с Монако. И в интервью сказал, что дайте мне еще одну неделю, и я наберу кондиции. То есть мы же это не видим, что происходит на тренировках, и мы не можем любой выбор Арсена мы не можем комментировать, особенно в отличие от середины сезона, когда мы имеем какую-то форму перед глазами. То есть мы должны будем верить в то, что он поставил, это то, что на тренировке сейчас оптимально выглядит.
Ну, то есть вы верите в то, что будет поставлен best available состав, да?
Да, безусловно. Опять же, учитывая готовность, то есть если какой-то игрок может быть смотрится лучше кого-то другого, но готов сыграть не больше, чем полчаса, то понятно, что это не
Нет.
товарищеский матч, мы не можем ставить таких людей.
Я понимаю, да, о чем вы говорите, что вопрос формы неимоверно важен, и какое бы у тебя ни было имя, если ты без формы находишься, то говорить не о чем. Но мы же знаем, что Арсен в решающих играх легко пренебрегает правилам best available и выставляет Фабианского вместо Счестной, когда очевидный
Да,
выбор номер один – это Счестной в финале Кубка Англии, на всякий случай.
в том-то дело, что да, он это может, но в данный момент, кроме Саного, я особо не представляю, кого можно так вот назвать любимчиком Венгера. То есть уже Фабианского нет. И кого бы ни поставил из вратарей, мы должны будем считать, что это логичный выбор. И то же самое с полевыми игроками. Я особенно не вижу таких вот сюрпризов, которые он может выбросить нам на этот раз.
Ну, я согласен, да, что возможности для маневра у Венгера стало поменьше теперь. Ну, существуют же всякие фамилии, я не знаю, Беллерин, да? Ну, например.
Да,
Например.
но опять же, здесь можно сказать, что он хотя бы сыграл 2 полных матча, и может быть он как бы физически готов лучше, чем кто-то. Но я тоже не думаю, что мы его увидим. Тем не менее.
Я понял. А вы смотрели Эмиратс Кап вообще?
Нет, только смотрел расширенные хайлайты.
Ну, хайлайты я тоже видел. Можно ли делать выводы из того, что Санагу забил 4 гола? Хоть какие-то.
Ну, очень маленькие можно, потому что, как мы знаем, он вообще до этого не забивал за Арсенал. То есть и 4 гола это все-таки даже во дворе надо уметь забить. Но, как мы видели, голы были, мягко скажем, такого тренировочного характера. Например, тот же гол Кэмпбелла был хотя бы более-менее породистый, если можно так
Согласен,
сказать.
согласен, да.
А голы, ну, может быть, первый гол еще был какой-то такой для него сложный, там, пяткой. Но в целом голы с 2 метров, это ничего плохого в этом нет. Забил, так забил, но делать далеко идущие выводы, конечно, что это вдруг открытие будет сезона, мы, конечно, не можем.
Ну да. Да. С другой стороны, если спросить, что лучше, забить 0 голов или 4 гола, даже на Эмиратс Капе, допустим, отдельно взятом, то понятно, что лучше забить 4, чем не забить ничего.
Конечно.
Но опять же, я прекрасно помню дебют Бентнера на Эмиратс Капе. И помню, что я в тот момент, в 7-м году, я был КБшником еще. Вот, и я раз Арсен сказал, что Бентнер это наше будущее, и все практически уже наше, то я смотрел за ним, думал, какого парня вообще нашли. Я тогда глазам не верил своим. Я смотрел так, видел, что он кривоват, но думал, наверное, Арсен лучше все-таки знает, что из него
Ну, там
выйдет.
все равно, там проблемы в голове все равно были больше, чем в кривоватости. То есть, то, что он ничем не стал, я думаю, на 70%, если не больше, это все-таки его как говорится, проблемы с головой.
Возможно, да. Я так не готов сказать. Мне кажется, что у него и проблемы с техникой просто очевидные существуют.
Ну, я просто столько голов за сборную Дании видел
Да, да.
В разных хайлайтах за годы, что я уже не знаю.
Нет, ну, это подтверждает вашу версию, что проблема в голове, потому что, видимо, в Дании другая аура, в сборной Дании, и она позитивно влияет на него. Но, тем не менее, ни в Сандерленде, где он еще тут, ну, в Ювентусе уж тем более, он нигде же играть не может. То есть от него все
Ну да, ну
отказываются.
он просто в разобранном таком состоянии, и как игрок, и как человек. Как бы в нем не осталось такой жилки спортивной, которая присутствовала у молодого. Поэтому я думаю, это уже сейчас уже и в Дании уже никакая аура не поможет. То есть он просто уже как бы развалился как личность.
А ему всего-то, по-моему, 25 лет, да? Еще
Ну да, ну
казалось
я не
бы
готов сказать,
играть.
что он уже закончит там на помойке, как человек, но, по крайней мере, на данный момент будущее его вообще сомнительно.
А куда он ушел, вы не знаете? И ушел ли он вообще, я ничего не знаю.
Он в трансферном как бы списке просто числился как отпущен.
Да, это я видел. А куда он, неизвестно.
Так
Да?
что, да, значит, на тот момент не было у него клуба. Иначе бы обязательно был написан.
Угу. Ну хорошо, Санаго лучше, чем Бентнер?
Ну, в состоянии Бентнера последнего года, то да. Во-первых, он еще молодой, и у него все впереди, и нельзя его еще однозначно списывать. Ну, а во-вторых, по крайней мере, он вот сейчас какую-то уверенность набрал вот в этих же 4 голах, и есть шанс, что если травмы обойдут его, то мы хотя бы увидим, что это вообще за игрок.
Угу.
То есть...
Но согласны
Так
ли
я
вы с тем,
скажу.
что Санаго должен поиграть где-то на стороне, прежде чем будет понятно, что из него выйдет?
Опять же, в идеале да. То есть, если бы у нас был еще один нападающий, хоть любого уровня, который можно выпустить хоть на замену.
А почему вы считаете, что у нас его нет?
Ну, я считаю, что Санчес – это нападающий все-таки. Это
да.
Не вингер, а именно нападающий.
Жиру.
Но Санчес и Жиру, в моем понятии, это все равно маловато.
А Кэмпбелл?
Хотя бы игрока уровня. А Кэмпбелл, я не знаю, я не думаю, что он нападающий. Он все-таки больше такой... Вот он-то как раз больше игрок, который... Ну, типа, наверное, Окса, я не знаю.
Я его последний
ну,
раз
вингер.
Видел... Нет, я его последний раз видел... плотно в двух играх Олимпиака с Осман Юнайтедом в Лиге Чемпионов. И он там играл нападающего. И он грыз их, и он очень прилично там выглядел. Я еще тогда считал, что его надо забрать оттуда. И дать ему шанс, как минимум. И уж во всяком случае, Кэмпбелл, как если говорить о том, кто должен быть третьим нападающим, да, то в моем понимании должен быть Кэмпбелл, а не Санаго. При любых
Может быть, я просто...
обстоятельствах.
Ну, вы, возможно, правы, я просто Олимпиакос особо не смотрел, и я вот за сборную его сейчас помню, и там, как я помню, он был не совсем как бы нападающим, а больше с фланга. Но, опять же, если он может играть нападающим, то этот вопрос снимается. Хотя и про Кэмпбелла мы тоже так и не услышали, если я не ошибаюсь, не было слов Венгера, которые окончательно
не было, конечно.
Сказали бы, что он остается.
Да более
то
того,
есть,
там
да, он сыграл...
Идут переговоры с Кристал Пэласом. Все равно.
Да, и вот это странно для меня. То есть, как минимум, мне кажется, сыграв уже на уровне Олимпиакоса, как минимум он готов к тому, чтобы выходить на замену.
Потому что я думаю, что Санаго в Олимпиакосе заиграть не сможет. Просто Олимпиакос приличная, хорошая команда. Команда уровня Лиги Чемпионов. Которая чуть было еще не вынесла Ман Юнайтед. Пускай разобранный Ман Юнайтед, но тем не менее, в плей-оффе уже. И Олимпиакос такой клуб, который в Лиге Чемпионов играет регулярно. И в нем надо заиграть. Это нужен какой-то иметь базу какую-то. Я думаю, что у Санаго на сегодняшний день ее нет. Этой базы, чтобы заиграть в Олимпиакосе. Подчеркиваю, ее точно нет для того, чтобы заиграть в Арсенале. Игрок должен развиваться, расти. И мне кажется, что это должно происходить не в Арсенале.
Ну да, сложно описать возможные причины, почему отдать Кэмпбелла и оставить Сенагона.
Да, то есть я
Если
тоже.
оставить обоих, я еще пойму.
Да. Согласен, да. Давайте поговорим о другой позиции проблемной, на мой взгляд. Это проблема центра поля. Я сейчас объясню, почему я считаю ее проблемной. Значит, все эти жесточайшие поражения, которые были весной, ну, начиная с февраля, да, значит, они все, на мой взгляд, на Энфилде, на Стэмфорд-Бридже, на Гудисоне, они все были связаны с одной и той же историей, что была применена тактика, которая подразумевает под собой наличие мощной опорной зоны, которой нет. Образовывается дыра, разрыв между линиями, и в этот разрыв вливаются игроки соперника и убегают и разрывают оборону там дальше. Поскольку я понимаю, что вопросы тактики вообще не обсуждаются особо, да, там, то есть они есть какие-то в голове у главного тренера и есть, то для того, чтобы применять эту тактику снова и снова, а он делает это снова и снова и снова и снова, и после этого применяет ее в тысячном матче и проигрывает его 0-6, то, видимо, надо укреплять эту зону. Однако продемонстрирован текст, что прямая речь, что в эту зону нам никто не нужен, у нас тут много игроков, у нас Артета, Джек Уилшер, там Рамзи в этой зоне может стартовать и так далее. То есть в эту зону мы типа никого не покупаем и не ищем. Что вы думаете по поводу этой зоны? По поводу того, почему мы проиграли там 0-6-1-5, может, вы другие имеете какие-то версии?
Не, ну, в целом я согласен с вашей постановкой. Кроме того, что все-таки тактика здесь, наверное, важнее будет, потому что я не думаю, что любой один игрок или даже два игрока возможно, могут изменить 6-0 на 0-2. То есть, ну, не может все дело быть в одном игроке. То есть, я понимаю, что именно с нашей тактикой мы оголяем именно эту зону и так далее. То есть я логику понимаю, но я все-таки не вижу, как условный Хедира, играя за нас, в тот день мог бы сделать счет больше, чем на 1-2 гола.
Но я вам так
То есть
скажу,
там
что
уже проблема.
я вам так скажу. Проблема заключается вот в чем. Если бы Хедира играл, он бы не несся как Окс вперед, а он бы оставался сзади и сидел на подборе. Вот и все.
И я бы сказал, что еще рано говорить, что никто не будет куплен туда, потому что я не читал вот эти слова, но из всех слухов, которые я читаю каждый день, во-первых, имена продолжают прокручиваться, всяких имена и Хедира, и Карвалио, и так далее. И плюс, самая интересная новость, которую я прочитал вчера, по-моему, или позавчера, что якобы, возможно, будет продан Артета.
Но более того, я даже знаю, что
Что
ведь,
подталкивает, что, значит, кто-то будет куплен,
да, что
скорее
ведь
всего.
переговоры его не могут продать. Его пытались продать Фиорентину и не смогли. То есть Фиорентина отказалась.
Ну, раз
Артета
пытались.
еще сам не хочет уходить, кроме всего. Там еще это есть проблема. На самом деле, хочет уходить Артета или нет, это не так и важно, по большому счету. Просто если вы понимаете, что игрок not good enough, то значит надо на его место покупать независимо от его желания и стоять его перед фактом. Что вот куплен человек, который будет играть, поэтому ты играть не будешь. Так что, типа, можешь оставаться до конца контракта, но есть ли в этом логика? Опять же, я не знаю, сколько Фиорентина там денег ему могла предложить. Может, там в 5 раз меньше денег. Понятно, что игрок там не хочет их уходить. Да, то есть это было все. Мне кажется, и слухи основные были все-таки в первой половине лета. Бендер, да, там еще фигурировал.
Да, в последнее время меньше.
Да. В последнее время этих слухов стало меньше. Вы с чем это связываете, что их стало меньше?
Ну, во-первых, можно сказать, что это просто потому, что так как уже все дело идет к концу, то все более-менее догадки, которые журналисты просто свои внесли, теперь уже ими нельзя бросаться. Уже настало время действий. И поэтому слух, который не имеет постоянной подпитки, он уже не педалируется больше так. То есть, если раньше Бендер говорили просто потому, что Арсенал спрашивал о нем раньше, то значит логично сказать, что если не купите Хедиру, Бендер это никуда не делся. Но если не замечены переговоры между Байером и Арсеналом, то дальше про это уже нет смысла говорить. Поэтому мне кажется, что слухи, которые сейчас, они более реальные, чем те, которые были там до чемпионата мира и так далее. То есть это были просто такие слухи на уровне журналистов, чем на уровне каких-то событий. Но какие-то слухи продолжают. Например, про Настасича вот сегодня я только прочитал, что вдруг Манчестер Сити выставил его на как бы на трансфер, и вроде бы Арсенал серьезно задумался. Опять же, не знаю, насколько в этом правда, но какие-то слухи вокруг нас еще продолжаются, и вот, например, то, что я читал последний про Карвалью, про которого, кстати, ничего не могу сказать, как игрока абсолютно не знаю,
тоже не знаю.
Что но слух был очень правдоподобный, потому что там настолько детально описывалось, что Арсенал посчитал, что Хедиру, в принципе, купить можно, но он обходится в 50 миллионов, если считать его зарплату.
На сколько
за его... На 4 года.
Угу.
А, мол, Карвалью моложе и дешевле, так как сейчас он на маленькой зарплате, что ему можно дать, мол, хоть 70 тысяч, он будет доволен. И, но при этом игрок мирового класса, и несмотря на то, что у него там типа 35 миллионов выкупа,
на
то они, скорее
лет,
всего...
На 5 лет будет 45 тысяч, условно. 45 миллионов, условно говоря.
Да. И говорят, что они, возможно, согласятся на 25. То есть, ну, так описывалось, что как будто высосать это из пальца было бы сложно. Все-таки должна быть какая-то основа. Что где-то кто-то из клуба дал какую-то информацию. Потому что слишком детально описывалось якобы мышление Арсенала. Поэтому я все-таки надеюсь, что еще будет эта зона укреплена.
Ну, последний слух, который я слышал, то, что немецкая газета Вельт сказала, что Арсенал лидирует в гонке за Марко Ройсом.
Да, это вообще...
Из Боруссии. Да, в принципе. Причем вы знаете, да, что у него там клаусула есть 19,8 миллиона фунтов. Как выяснилось. То есть этого вроде как в июне никто не знал, а в июле это узнали, и за ним пошла гонка. Что такое за Марко Ройса 20 миллионов фунтов, это смешно, да? То есть говорить
конечно.
О чем?
Ну, возможно, это просто агенты пытаются поднять ему зарплату таким образом.
Да, нет, вариантов, возможно, много, но скажите, вы помните последнее лето, когда вы хоть как-то всерьез могли относиться к каким-то слухам?
Честно говоря, не помню.
И я не помню.
Я вообще, поэтому я считаю, что бы ни было, я даже готов к тому, что никто больше куплен не будет. Но я все равно могу сказать, что это все равно лучшее лето лет за 5 точно.
Да, с этим-то я согласен, да, что как это, нас настолько истощили, что уже 4 покупки за лето, и мы считаем, что лето выдающееся, да?
И не надо забывать, что и никто особо не продан пока из тех, кого мы хотели бы
удержать. Ну, видимо, Вермален все-таки уйдет.
Ну да, но мы не слишком хотим его удержать, потому что я все-таки уверен, что если бы сказали нет, он бы никуда не делся.
Ну, у него
просто... Да, просто... И сумма предлагается вроде бы не маленькая. 15 миллионов я сегодня читал. То есть Барселона вроде бы дает 10, а Юнайтед 15.
И, кстати говоря, куда его надо продать в связи вот с такой ситуацией?
Ну, клубу, у которого есть деньги, конечно, лучше было потерять 5 миллионов.
То есть надо продать его в Барселоне?
Да, но знаю, у нас мы, конечно, вряд ли... Но, опять же, если мы купим, например, условного Ройса или еще какого-то игрока, которого можно явно считать за усиление...
Для чего нам понадобятся эти лишние 5 миллионов от Вермалина, да?
Ну, даже если забыть про то, что они нам понадобятся, просто сам факт, что мы позитивно себя ведем до самого конца окна трансферного, то я считаю, что... Особенно если учесть, что все-таки это не Робин Ван Перси, а игрок, который вряд ли сделает Юнайтед чемпионом сам по себе. То есть я не думаю, что мы так сильно усиливаем соперника, что прямо... То есть я предпочел бы его в Испанию, но я готов смириться, если мы продолжим покупки, я готов смириться с тем, что он может оказаться в Юнайтед.
Вы знаете, что я думаю по этому поводу? Я думаю, что Вермален будет играть в Ман Юнайтед и так, что нам будет в очередной раз больно. Поэтому продавать его в Юнайтед нельзя.
Ну, Мне просто его травматичность, даже сейчас еще не было ни одного матча, у него уже повреждение задней поверхности бедра, а это
Но он
такая
же...
травма, которая возрастная, она чем ты старше становишься, она буквально как бы от нее избавиться очень тяжело.
Я понимаю,
Поэтому мне
он
кажется,
чемпионат
что он...
мира травмировался.
Ну да, ну чемпионат мира уже тоже, там Бельгия уже не играет больше месяца на чемпионате мира. А он все еще не тренирует, не играет. То есть, мне кажется, что его травматичность вместе с тем, что он показывал последние 2-3 года, как-то не пугает меня, скажем так. Но я согласен с вами, что лучше все-таки его.
Барселону и не видеть.
Да,
Это лучший для нас вариант.
это точно.
Манчестер Юнайтед, это вас вообще пугает в целом? Вот сейчас. Ну, аура, которая существует при Ван Гале.
Ну, честно говоря, не сильно. То есть я понимаю, что, конечно, будет день и ночь по сравнению с тем, что мы видели при Мойсе. Это и будет скачок вперед. Но мы же помним, что состава в Юнайтед давно хорошего нет. То есть еще при сэре Алексе состава не было, но была аура тренера.
Да.
Я не думаю, что Ван Гал добавит прямо такую ауру, которая принесет их как бы в чемпионство с таким составом. То есть там, по-моему, нужно 1-2 межсезонья по 4-5 приобретений, чтобы серьезно эту команду расценивать. Да, она будет более опасна в борьбе за четверку, но я не думаю, что для реального претендента на титул она в конце концов будет представлять какую-то опасность.
Влад, но им не нужна в этом году глубина состава. У них нет Европы вообще. Поэтому обойма в 20 человек вполне устроит их для борьбы за титул.
Да, но если у них как бы первые 15 человек, которые, если забыть про обойму, если у них первые 15, которые достаточно quality имеют для такого, я не уверен.
Ну,
То есть
это вопрос,
центр
да.
полузащиты как бы как не было, так и нет.
Но Мата все-таки в центре полузащиты может играть, например. Нет, я отношусь, к сожалению, я отношусь оптимистично к шансам Манчестер Юнайтед. Я уверен, что они будут четверки. Это вообще для меня не вопрос. И я думаю, что за четверку будем бороться мы с Ливерпулем. Ну, исходя из сегодняшнего дня, может быть, еще по 5 приобретений до конца трансферного окна и случится невероятное. Но я более оптимистично отношусь к ним. Чем вы? Ну, к их шансам. Потому что роль тренера очень велика. Очень велика. Вспомним прошлогоднего Тони Пулиса, да? Который с абсолютно теми же игроками чуть было не замахнулся на Европу. Хотя в первом круге мы все считали, что они уже вылетели. То есть уже вообще на них коэффициент уже. Бигмекеры ставки не принимали, Кристал Пэлас вылетит. Однако...
Ну, Ван Гал такой неоднозначный тренер. У него были успехи и были провалы.
Так у всех были успехи, были провалы.
Но я к тому, что он как бы представляется для меня таким немножко конфликтным таким. И вполне возможно, что там к 10-му туру игроки немножко повернутся против него. И, то есть этот человек, которому нужно свои игроки, чтобы чего-то добиться. То есть мне кажется, что это человек, который... Те, кто за него умирают на поле, с теми он может быть чемпионом. Но те, которые не его игроки, если он не видит этого игрока в команде, то не сработается. То есть, а тут он пришел и буквально там парочку изменений в данный момент принес, но еще совсем неизвестно, как эти игроки сыграются с таким тренером. То есть такой тренер с гонором, если можно сказать, и такое мнение о себе, что с такими примадоннами английской премьер-лиги он может и не сработать.
Ну хорошо, посмотрим. Недолго осталось ждать.
Может, это просто то, что я хочу увидеть.
Желание, да. Выдача желаемого за действительное, да, я думаю, скорее.
Да.
Давайте вернемся к нашим баранам. Но то, что вот это лето, такое первое за последние, не знаю сколько лет, ну, за много лет, когда мы видим, что клуб реально работает на трансферном рынке, с чем это связано все-таки?
Вот это я затрудняюсь сказать, потому что, понимаете, тут такая вещь, что когда мы выбираем одну версию, то и потом полностью исходим из нее, то мы можем наделать кучу выводов, но если эта версия была ошибочной, то все, что мы наговорили, это полная чушь.
Это
То есть, если
всегда.
мы... Да, но в этом случае у нас полное незнание. Если мы представим, что вот все дело в контракте Венгера, где действительно ему сказали, что тренируй, а все остальное будет делаться без твоей помощи, ты только должен одобрить игрока, то мы можем предположить целый ряд цепочку дальнейшую и целый ряд теорий после этого. Но если кажется, что все это не связано с контрактом, то мы абсолютно идем не по тому логичному пути. Поэтому...
Ну, смотрите, у каждой версии должны быть свои изъяны. Давайте пойдем по разным версиям и поищем изъяны в них. Первая версия вы назвали, что по новому контракту Венгер не участвует в процессе переговоров по покупке игрока. Поэтому переговоры проходят относительно быстро, нормальные игроки покупаются. Какие есть изъяны в этой версии?
Ну, как минимум то, что кто бы ни вел переговоры, тут главное еще то, что должно быть желание потратить такую сумму денег. То есть, получается, что действительно клуб хотел потратить там 50-70 миллионов
100.
Или даже 100 миллионов. 100.
Но.
И как бы Венгер не давал их тратить, получается.
Да, он не хотел их тратить.
И это звучит буквально смешно. То есть клуб уже пару лет как хочет потратить деньги, тренер не дает, и при этом тренер остается работать. То есть ему просто сказали, убери руки от переговоров. То есть немножко смешно все это звучит.
Да? А я, честно говоря, не вижу тут особого смеха. Но если мы имеем подтверждение каждое трансферное окно, количество сделок, которые зарубил лично Венгер, то есть мы имеем просто конкретные сделки, Игуаин, например, вот, то есть лично из-за него эта сделка не состоялась, то почему вы считаете, что подписанный контракт новый с измененными условиями, человек, они считают, что он хороший тренер, ну, допустим, что он хороший тренер, что он нормально тренирует, но вот там в области покупки игроков ему нужна помощь.
Ну, мы в таком случае единственный клуб в мире, буквально единственный, в котором не тренер просит деньги у руководства, а руководство просит тренера потратить деньги.
Но есть...
Это просто комедийная ситуация.
Но есть сильнейшее подозрение, что с начала 21 века он никогда не хотел тратить деньги. Просто был Дэн, который их тратил. И который говорил ему: Арсен, оставь это мне, и я тут решу вопрос. Вот. И пока был Дэн, то все было более-менее пристойно. Более-менее, подчеркиваю. Вот, а как только Дэйн ушел, на этом все осталось в одних руках, и эти руки тратить деньги не хотели, потому что он не считал возможным платить за игроков деньги, которые за них просят. Вот и все. Не потому что он, в принципе, не хотел покупать игроков, а потому что они не соответствовали цене его оценке. И все. Ну, это так я думал. Еще давайте версии подумаем. Каким еще версии? Изменился Венгер полностью? Решил, что за 42 куплю Азила, теперь за 30 Санчеса.
Последний контракт, надо что-то выигрывать. Угу. На старости лет. Тоже смешно звучит. Но и плюс, что мне не дает покоя, это мы уже много раз слышали из клуба, что, дескать, мы не могли тратить деньги из-за того, что выплачивали стадион. Но теперь наше время пришло, что мы в такой позиции, что можем... наконец-то начать.
Я так аккуратно скажу, что стадион продолжает выплачиваться до сих пор и будет выплачиваться до 2031 года.
Ну, я вам так скажу, до того, как я начал читать ваш блог, я абсолютно полностью верил вот такой теории. Но потом, прочитав факты, я как-то понял, что это полное вранье, но потом, почитав это от Усманова, как мы знаем, последние несколько дней,
да. У вас опять вернулась мысль, что это было именно так.
Ну, по крайней мере, сомнение вернулось. Потому что я просто не вижу... Я вижу, например, смысл Усманову поддерживать Венгера. Как бы я вижу, что ему не нужно против себя никого настраивать на сегодня.
Ну, вот и все.
Но я не вижу смысла прямо вот такую песню петь слово в слово про финансы.
Так
пусть просто говорит.
Он же поет все то, что говорит нынешний режим сегодня. Один к одному просто текст.
Так вот это здесь большая разница. Он может вполне поддерживать тренера, но ему нет смысла поддерживать весь режим, потому
так
что...
Если тренер не хотел тратить деньги, то поддержка тренера в чем заключается? В том, чтобы сказать, что у тренера не было денег, чтобы тратить. А не потому, что тренер плохой и не хотел их тратить. В этом поддержка заключается.
Ну я бы как, мне кажется, я бы говорил что-то на его месте в духе того, что тренер у нас по-прежнему хороший, дать ему правильный состав, он может поставить игру лучшую в мире и которая может выигрывать. Просто нужно руководство, которое вместо Кронки, чтобы был я, и я тогда сделаю тот как бы environment вокруг тренера, который приведет к чемпионству. То есть тренер хороший, Кронки плохой. Но я не вижу смысла говорить, что все хорошие. Тогда какой же вопрос? Зачем, собственно, ты?
Как? Нам-то он нужен.
Я понимаю, но я имею в виду, что люди могут задаться таким вопросом, что если он всех хвалит и говорит, что клуб наконец-то вышел на новую стезю и теперь все будет хорошо, то спрашивается, а в чем твой, как говорится, point of difference? Что ты...
Point of difference мой только то, что растет капитализация моих акций.
Ну, в таком случае он уже, значит, полностью признает поражение в том, что он когда-то сможет выкупить...
Да. Да.
Американцев.
Да. Да. И главное, что я не уверен, что от этого произойдут нормальные изменения. Давайте поговорим о сути этой темы. А вы сами-то верите, что Венгеру можно создать какие-то условия, при которых он снова начнет выигрывать? И если да, то что это за условия?
Ну, с каждым годом, скажем так, моя уверенность в этом падает. Потому что я всегда верил, что все-таки, если при прочих равных игру все-таки поставить он может, и как бы его ни поливали люди, как говорится, с болельщицкой среды, все-таки которые начинают все больше и больше прозревать, почти все его бывшие игроки говорят о нем хорошо.
Ну, естественно.
И у меня всегда оставалось все-таки чувство, что, может быть, все-таки подход к игрокам, может быть, это его сила, как бы, вселять уверенность в игроков. Но в то же время, когда видишь 6-0, 1-5, то ты понимаешь прекрасно, что состав у нас не на 6 голов хуже.
Да.
И тут это чисто тренерское поражение. То есть, если раньше можно было говорить, там, даже при 2-8, что у нас не было состава, и можно спорить,
кто
ли это вина.
Кто виноват, да.
Да, ну там такая, там играл чуть ли не я бы там мог выйти на поле, там вообще состав был буквально, ребята, у кого есть бутсы, выходите. И там было поражение клуба больше, чем команды. Это был позор клуба, что мы докатились до такого состава. Но в прошлом сезоне эти страшные поражения, они были уже более тренерские, чем... И поэтому, конечно, я все меньше и меньше верю, но опять же, как болельщик, я не вижу смысла негативно входить в сезон, имея такое лето, как мы сейчас имели, я считаю, что нужно забыть, заставить себя забыть, что этот тренер, наверное, уже ни на что не способен, и все-таки подумать, давайте посмотрим, как вот с этим составом, то есть как он с Санчесом сработает.
А как забыть? Есть лекарства, чтобы я забыл просто? Мне интересно. Как вы себе это представляете, что я могу забыть то, что он в январе месяце сообщил, что Арсенал может выиграть титул, не купив нападающего? После этого он не покупает нападающего и не выигрывает титул. Как это можно забыть?
Ну, можно попытаться хотя бы просто посмотреть на того, кого купили сейчас, и сказать, что... Ну,
давайте. Давайте займемся.
Вот. Я считаю, что Санчес это игрок... Да, сам факт, что у нас покупки стали с Реала и Барселоной, это уже о чем-то говорит. Как бы при том, с игроков первого состава Реала и Барселоны. Угу. Не условных Беллеринов, а... условных Азилов и Санчесов. То есть,
Влад,
это первое.
Влад, давайте конкретно, давайте без этого, без...
Ну, конкретно...
Без демагогии. Что... Итак, кто куплен? Дебюши? Дебюши.
Ну, можно сказать...
Что Санья? Есть усиление команды? Я думаю, что это ослабление, я думаю, на сегодняшний день. Но, во всяком случае, это спорный момент, и это техническая история. Правозащитника нет, его надо покупать. Более того...
Для меня это ничья.
Зачем-то отдан в аренду еще Дженкинсон, непонятно, кто будет бэкапом у Дюбюши, поэтому в целом считаю позиция ослаблена. Дальше. Второй вратарь. Позиция усилена второго вратаря. Спору нет. Как кажется сегодня. Мы же не знаем, что будет с этим вратарем, когда он сядет на лавку под Войцеха. Я не знаю, как он там будет себя чувствовать, Навас. Ну, тем не менее, внешне, формально, да,
Не
вратарский...
Навас, а, к сожалению, Навас в
Пусть
Реале.
Навас, да,
Спина.
Аспина. Навас в Реале, да. Да я и не уверен, как и Навас себя бы чувствовал в Англии. Непонятно. Окей. Вратарская позиция стала лучше. Третья покупка. Санчес. Санчес однозначный топ-игрок, усиление. Говорить не о чем. Четвертая покупка.
Ну, Чемберс, я почему-то очень позитивно смотрю на Чемберса. Все его интервью, его отрывки в Emirates Cup, отрывки прошлого сезона. Мне кажется, что вот этот парень, о котором будут все говорить к концу сезона, как одному из открытий сезона.
Да,
Почему-то у меня такое чувство.
в моем понимании, ровно с той же вероятностью о нем будут говорить, как о главном флопе сезона. Я Саутгемптона посмотрел как надо игр в прошлом году. Вот. Никакого позитивного впечатления от Чемберса у меня не осталось. Более того, я еще с трудом не мог, когда пошла о нем тема, я не мог вспомнить, кто это. Потом я вспомнил. Вот. И никакого у меня от него вот этого радужного ощущения, что он может стать открытием, нет, именно от него конкретно, конкретно от Чамберса. Как вы понимаете, я смотрю в достатке АПЛ, и у меня есть какое-то общее представление об игроках. По нарезке я об игроках судить не могу, я не умею. Не умею. Нарезать можно из кого угодно, из меня можно нарезать так, что мной заинтересуются клубы АПЛ. Поэтому в нарезке не смотрю. Полные игры, только так можно ставить впечатление. Дальше. Все венгеровские прожекты, многомиллионные, связанные с Саутгемптоном, никогда не дали той отдачи, о которых был разговор. Волкот был просто заоблачного ценника, если вы вспомните, в шестом году он стоил 9 миллионов. 9 миллионов в шестом году – это заоблачный ценник вообще, потому что через 2 года, в восьмом году, переход Хаби Алонсо, который, кстати, венгер опять же, кстати говоря, опять же, отбросил и состоявшуюся сделку практически уничтожил. Хаби Алонсо был согласован с Ливерпулем ценник 12 миллионов. А Волка так он купил за 9. Окс Чемберлен, в общем, тоже куплен незадешево. 12 плюс эдоны там какие-то до 15. Да? Можно сказать, что Чемберлен оправдал наши ожидания на сегодняшний день. Влад?
Ну, конечно, еще нельзя, но я считаю, что и сказать нельзя тоже. То есть еще слишком рано говорить.
А когда, простите, не рано? Сколько должен человек сыграть за клуб, провести времени, чтобы можно
Ну, тут
было
не просто
говорить?
зависит от травм. Просто у него было пару довольно длительных травм, и я просто хочу посмотреть один полный сезон. Вот и все. То есть он показал для меня достаточно, даже в прошлом сезоне, когда вернулся, чтобы быть оптимистично настроен. Плюс, я бы не сказал, что неудача с атакующим игроком плана Уолкота может как-то относиться к тому, что будет или не будет показывать Чемберс.
А я имею в виду не именно Волка-то конкретно. Я имею в виду все проекты Венгера по развитию подготовленной молодежи. Подчеркиваю, подготовленной молодежи. Потому что школа Саутгемптона готовит отличную молодежь. То есть, короче говоря, это старая тема о том, что если бы Бейл попал в руки Венгера, то он никогда бы в Реале сейчас не играл. Вот такая.
Но это опять же подтверждает, что тут не в покупке дело. То есть я все равно считаю, что покупка Чемберса это скорее позитив, чем негатив. То есть это игрок, который очень универсален, а именно нам это надо, потому что у нас нет состава Ман-Сити, и у нас нет на каждую позицию по два игрока. То есть если игрок может сыграть и в центре, и справа защиты, и даже, возможно, в центр полузащиты потом переквалифицироваться, то и это как бы пишут эксперты, то я думаю, что начало неплохое. Посмотрим, что он покажет, но как бы из того, что я читал про Emirates Cup и видел в отрывках, он тоже довольно позитивное впечатление оставил.
Влад, но мы же только что договорились, что по Emirates Cup нельзя выводов никаких делать.
Ну так у
Я...
нас других просто нету, поэтому надо посмотреть, конечно.
Значит, покупка Чамберса, в моем понимании, это гэмбл. Вот это слово подходит, гэмбл. Это чисто рисковое мероприятие. Может стрельнуть, может не стрельнуть. В моем понимании, равновероятно. 16 миллионов за гэмбл, в моем понимании, это перебор. Ну хорошо, если...
12. Потому что 16 это если стрельнет.
Ну хорошо.
То есть бонусов не будет,
Ну,
по
это
идее,
вот
если.
Эдоне, ну, у Чемберлена так же было. Окей, значит, если в клубе есть деньги, нет проблем. Но говорить о том, что мы купили игрока, который может стать системообразующим, не приходится. Санчес может, да. При условии, что он приживется, что он нормально будет играть на своем месте, не на том, на котором считается, что он должен играть, а на котором он сам считает, что он принесет самую большую пользу. Я не знаю, какое это место он думает. И если Санчес заиграет, то он вынет больше из Азила, да, поскольку Жиру-то не может с Азилом играть. Ну, короче говоря, Азил не может играть Жиру, потому что Жиру себя не предлагает. А Санчес под Азила наверняка будет предлагать себя, поэтому Санчес, да, это хорошая покупка. Оправдает она или нет, я тоже не знаю. Вот можешь сказать, Диего Коста оправдает его покупка в Челси или нет?
Ну, я почему-то думаю, скорее нет.
Ну вот. А это же то же самое. То есть переход испаноязычного игрока из испанского чемпионата в Англию, это всегда же проблема. Вот я постоянно на эту тему вспоминаю Рейса, да, который перешел, отлично играл у нас, отлично. И дальше сказал, что я ухожу, потому что я не могу жить в Англии. Вот и все.
Интересно, что я с одним знакомым здесь обсуждал Санчеса, который уже человек в возрасте и сам из Чили. И очень близко следит за чилийским футболом и так далее. Его двое сыновей футболисты бывшие. То есть человек, который в принципе разбирается в футболе. И когда речь зашла за Санчеса, и вот именно об этом, с точки зрения его шанса его прижиться, он говорит, Санчес вообще с такой части Чили, где они еще, грубо говоря, людей кушают. И говорит, что у него вообще слово прижиться к нему не относится. Ты ему дай хлеб на стол и поставь его в команду, где у него получается, и все. То есть это, он говорит, это не тот игрок, говорит, которому важна культурная жизнь города и вообще там дух, присутствующий в стране и так далее. Он говорит, это вообще даже он дикарь даже по понятиям Чили. Вот такое мнение. И говорит, но очень талантливый футболист. Так что он говорит, я не думаю. Но при этом этот же дикарь заявил, что в Ливерпуль не поедет.
Да, кстати, да.
Ну, там, возможно, жена, я не знаю, что там. Но, мол, как бы мнение такое, что он не будет слишком требовательным и там, как Примадонна, себя чувствует, что вот мне этого не хватает, то не хватает. То есть это человек, который вроде бы не капризный. Но дальше, насколько это правда, время покажет.
Понятно. Ну, в целом мы оптимистичны. Я тоже оптимистично насчет Санчеса. То есть я понимаю, что это игрок, который может у нас заиграть. То есть я вижу, за счет чего он может заиграть. Вот заиграет он или нет, это вопрос. Но у него есть однозначные задатки, чтобы он заиграл. Например, у Сонгу этих задатков нет на сегодняшний день. Я не вижу их вообще, чтобы он заиграл на уровне системообразующего игрока когда-то. Когда-то. Так же, как их нет у Волкота.
Ну,
Волк.
только если Бенфику пригласить в чемпионат.
Да. Да. Ну, у вас же оптимистичный взгляд на все. Со всем этим оптимизмом, Влад, является ли Арсенал в сегодняшнем виде, подчеркиваю, и глядя на другие команды в сегодняшнем виде, к 1 сентября может многое поменяться, но в сегодняшнем виде является ли Арсенал претендентом на титул?
Ну, я бы перефразировал претендентом на борьбу за титул. То есть я не верю, что мы выиграем титул, но я верю, что мы дольше пробудем в этой борьбе, чем в прошлом сезоне. И возможно, окажемся выше четвертого места. Вот это то, на что я надеюсь. А там, чем черт не шутит, это уже... Ливерпуль тоже не думал, что он будет бороться за титул, как бы в августе прошлого года. Но
Ну
в
да.
результате карты сложились так, что вполне мог. И вот так я надеюсь, что мы в борьбе в этой будем, и с самого начала хорошо начнем и попытаемся, как говорится, для начала к Рождеству быть на правильном месте. Но там посмотрим. На этот раз вроде бы глубина состава немножко получше и quality побольше. То есть, если какие-то уроки извлекут, опять же, интересно посмотреть на матчи с большими командами, и это один из таких тестов для нас. То есть, если опять будут вот именно в гостях, посмотреть на нас в гостях в матче с тем же Ливерпулем и Челси. Потому что, в принципе, 2 года назад у нас такой проблемы не было. Это сравнительно новая проблема.
Согласен,
Может.
да. Для нас более приятное, да?
Да. Так что не, такой, скажем так, сдержанный оптимизм.
Я понял.
Но если еще будет одна-две покупки, то
Не, ну
вообще.
если еще Хедира с Ройсом, то тогда что говорить тогда? Просто всех за поезд, да?
Ну тогда Венгеру действительно будет немножко такое рискованное положение у тебя поставить. То есть с таким составом занять 4-е место, это будет уже совсем не так. Если еще с Азилом 4-е место ему простили, но и с Санчесом, и с Хедирой,
И с
и с такими-то,
Ройсом,
с Ройсом и так далее, то
и со спиной, и еще с каким-нибудь там защитником центральным,
да.
да, допустим.
То там 0,6 уже не объяснишь.
Ну, за что я спокоен, что Венгер объяснит все. У него с этим проблем нет. Ну и в завершение, какой прогноз на Community Shields? Как закончится игра?
Ну, думаю, что в ничью закончится и в серии пенальти. Ну, а там уже, надеюсь, что в нашу пользу. Но мне кажется, что счет будет типа 1-1 или 2-2. Я думаю, что у нас, опять же, больше шансов на результат, чем у нас было бы с этой же командой там через месяц. Потому что мне кажется, что в данном случае явно лучше, чтобы были 2 несыгранные команды, чем 2 сыгранные. Потому что как бы Ман-Сити на ходу. Ну и плюс на нейтральном поле это тоже большое дело для нас тоже. Потому что как бы именно в гостях у нас проблемы с такими командами.
Ну да.
Думаю, на нейтральном поле вполне можем на равных сыграть.
Ну, я тоже как-то так вот думаю, что какого-то заката в одну калитку никого не будет. 6-3.
Да.
Хорошо. Влад, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания. И на следующей неделе мы уже выйдем с превью к первому туру. И там на следующей неделе в подкасте обсудим, чем все-таки закончился Community Shields в этом году, первый за 9 лет для Арсенала. Всем самого доброго, и как быть непобедимыми, знаем только мы.